Будь он присыпан пылью, я бы его, наверное, не заметил. Глаз старателя ориентирован на блеск. Все, что не блестит и валяется индифферентно, не представляя угрозы, для него не существует. Зрительный рефлекс вырабатывается очень быстро, как у грибника. Продолговатая глыба самородного серебра, неподъемная и никчемная. Вот о чем я подумал в первое мгновение. А во второе понял. Блестит скафандр. Только такого приключения мне и не хватало, откровенно говоря. Жив он или нет? Человек лежал ничком, уткнувшись в грунт забралом шлема, и мне пришлось сначала опуститься на колени, затем высыпать из набрюшника самородки, а потом попытаться перевернуть лежащего. Минут пять я пыхтел, пока, наконец, не справился с этой задачей. Но почему для работы на грыже не выведут специальную человеческую породу легковесов-крепышей? Человек был жив, дышал. А что без сознания, так это с людьми бывает, даже с такими гадами, как Витек. Не стану повторять те слова, которые я произнес, когда узнал его. Худшее случилось. Выбор? Да, выбор у меня был. Пройти мимо. Какой такой Витек-племянник? Не знаю, не видел, не понимаю, о чем вы говорите. Почему я должен спасать эту толстозадую гориллу? Он бы стал меня спасать? Да неужели? Он бы жалел, что скафандр не позволяет ему нагадить на меня, а позволяет только перешагнуть через тело, предварительно попинав его. Что еще остается делать, если ткань скафандра поверженного врага практически невозможно продырявить, а стекло шлема вряд ли треснет, сколько ни лупи по нему самородком? Без сомнения, этот скот полагал, что наша разборка еще впереди. Сегодня утром, фыркая после моего первого на грыже умывания, я обнаружил на своей надувной лежанке вонючую кучку. Витек лыбился и смотрел на меня с интересом. Остальные старатели, похоже, не собирались вмешиваться, а зря. Холодная ярость — это вам не шуточки. В таком настроении не учат безнадежных кретинов уму-разуму, их убивают, причем не сразу. «Кто?» — хлестнуло под куполом. Появившийся из кухни Хлюст мгновенно понял, что сейчас произойдет. Он был очень серьезен. «Кто?» Ухмыляющийся Витек развел руками, остальные прятали глаза. У каждого вдруг нашлось неотложное дело. «Ты!» Палец Хлюста указал на племянника. «Выброси себе подобное и вымой койку с порошком. Порошок в санузле».
«Чего?» – деланно возмутился Витек. «Я-то тут при чем? В натуре?»
«Съешь!» – негромко проговорил Хлюст, но так, что даже у меня побежали по спине мурашки. Кто-то взгоготнул. Витек, напротив, погасил ухмылку, растерянно оглянулся, ища поддержки. Не нашел и прогундосил. «Да ладно!» — поволок оскверненную лежанку в санузел. «Забудь!» — сказал мне Хлюст. «И я забыл бы, будь я уверен, что утренняя выходка племянничка последняя. Жаль, я не увлекаюсь сказками. По-моему, клинических подлецов лучше всего лечить в травматологических пунктах. Даже сквозь тонированное стекло я видел отекшее багровое лицо Витька. Было от чего взбелениться. Этот кретин пострадал даже не от землетрясения. Он элементарно словил тепловой удар. Но почему я не рискнул перепрыгнуть через трещину? И риск-то был маленький. Не дал бы крюка по чужому сектору, ничего бы и не увидел. Почему я такой осторожный болван? Была бы у меня рация, я бы вызвал подмогу. Очнулся бы Витек хоть на минуту, подмогу бы вызвал он сам. Но рассчитывать на это не приходилось. Еще мне пришло в голову оставить Витька тут, а самому отправиться за людьми. Разве моя вина, если он за это время отдаст концы? А ведь
ей-богу, отдаст. Включив внешний динамик, я исступленно заорал о помощи. Ответа не было. Тогда я стал скверно ругаться, настраиваясь на адову работу и ужасаясь тому, что мне предстоит. Честно признаюсь, я не решился бы взяться за дело, если бы не знал, что в любой момент могу бросить его и сбежать. Для начала я опустошил набрюшник Витька и высыпал его добычу рядом с моей. Затем попытался приподнять тело. Нечего было и пытаться взвалить его на плечи. Я понимал, что на это у меня не хватит сил. Мне удалось только посадить его, обхватить подмышки и поволочь, пятясь задом наперед. Мне хватило шагов на 50. Придерживая тело в сидячем положении, я долго, целую минуту отдыхал, недоумевая, почему у неба багровый оттенок. Колени противно дрожали, руки тоже. Сердце прыгало, как бабуин в клетке. Новый рывок, следующие 100 шагов. И снова отдых, багровые круги перед глазами, трясучка в конечностях и скачущий в груди бабуин. Почему нет воздуха? Я нащупал кран, увеличил подачу. Стало чуть-чуть легче. Кажется, у бурятов был когда-то такой спорт – бег с тяжелыми камнями. Но я не бурят и не мазохист. Лоснящиеся, как лаковые штиблеты, воины Чаки Зулу могли запросто отмахать без отдыха 50 и более километров по африканской жаре. Но я не зулус. Вибрион я. Микроб с хвостиком. Да и то хвостик мне обкарнали. Хватит ли мне сил дотащить груз? Я уже не воспринимал Витька как живого человека до купола. Ясно, что нет. Ни сил не хватит, ни воздуха в скафандре. Странно, что мне так и не пришло в голову оттащить Витька в тень какой-нибудь скалы и пойти за подмогой. Чугунная тупость прочно обосновалась в моей голове, ни одной мысли, тем более здравой, только крик погонщика «Тащи! Тащи! Тащи!» и ответный, послабее, стон протеста. «Худо тебе? Не спрашивай, а будет еще хуже. Чего встал, лодырь? Тащи!» «Не могу! Нет! Да!» После какого-то по счету рывка я упал, едва не заплакав при мысли о том, что мне придется снова поднимать лежачего. Обезумевший бабуин рвался вон из клетки. В коленных суставах какой-то садист усердно ковырял не слишком острым ножом. Языком я ощутил что-то сладковато-соленое, липкое. В носу лопнул сосуд, и кровь, смешиваясь с потом, текла по подбородку. Я так удивился, что даже прозрел, и багровый туман ненадолго сдуло ветром. Сроду у меня не шла носом кровь. Со мной из-за этого и в интернате никто не соглашался драться до первой крови. Не то что со стерляжем. Со мной дрались без правил. Значит, финиш? Ничего не значит. Вставай. Не могу. Тебя кто-нибудь спрашивает, можешь или нет? Вставай. Уйди. Есть же пределы. Есть. Но ты еще можешь встать. Заставь себя встать, если ты не такое же животное, как этот Витек. Ну? Я животное, только отстань. Ты лгун и лодырь. Я тебя насквозь вижу. Майор Берш, встать! Голос почему-то генерала Бербикова. Пошел ты на... Никуда я не пойду, а вот ты пойдешь и потащишь. Наверное, я все-таки встал и потащил Витька. Не помню. Помню вкус крови во рту и вернувшийся багровый туман. А может, все это мне приснилось, потому что ко мне в конце концов пришел сон, и я хотел с разбегу ринуться в него, как в омут, хохоча от радости во все горло, но сумел только по крокодилье грузно сползти на брюхе, обрушив береговой откос.